1540 год. В сие время сделалась перемена в нашей аристократии. Свергнув митрополита Даниила, князь Иван Шуйский считал нового первосвятителя другом своим, но обманулся. Руководствуясь, может быть, любовью к добродетели, усердием к отечеству и видя неспособность Шуйского управлять державою или по иным, менее достохвальным причинам, митрополит Иосаф осмелился ходатайствовать у юного государя и в думе за князя Ивана Бельского. Многие бояре пристали к нему. Одни говорили только о милосердии, другие — о справедливости. И вдруг именем Иоанновым с торжеством вывели Бельского из темницы, посадили в думу. А Шуйский, изумленный дерзостью митрополита и бояр, не успел отвратить удара. Трепетал в злобе, клялся отмстить им за измену. И с того дня не хотел участвовать в делах, не присутствовать в думе, где сторона Бельских, одержав верх, начала господствовать с умеренностью и благоразумием. Не было ни опал, ни гонения. Правительство стало попечительнее, усерднее к общему благу. Злоупотребления власти уменьшились. Сменили некоторых худых наместников, и псковитяне освободились от насилий князя Андрея Шуйского, отозванного в Москву. Дума сделала для них то же, что Василий сделал для новгородцев. Возвратила им судное право. Целовальники или присяжные, избираемые гражданами, начали судить все уголовные дела независимо от наместников, к великой досаде сих последних, лишенных тем способа беззаконствовать и наживаться. Народ отдохнул во Пскове, славил милость великого князя и добродетель бояр. Правительство заслужило еще хвалу освобождением двоюродного брата Иоаннова, юного князя Владимира Андреевича и матери его, заключенных Еленою. Они переехали в свой дом и жили уединенно. А через год, в день Рождества Христова, мать и сын были представлены Иоанну. Им возвратили богатые поместья Андреевы и дозволили иметь двор бояр и слуг княжеских. Назовем ли милостью скудное, жалостное благодеяние, оказанное тогда же другому родственнику Иоаннову? Внук Василия Темного, сын Андрея Углицкого именем Дмитрий, еще находился в числе живых, забвенный всеми, и 49 ужасных лет, от нежной юности до глубокой старости, сидел в темнице в узах, один с Богом и мирною совестью, не оскорбив никого в жизни, не нарушив никакого устава человеческого, только за вины отца своего, имев несчастье родиться племянником самодержца, коему надлежало истребить в России вредную систему уделов, и который любил единовластие более, нежели единокровных. Правители, желая быть милосердными, не решились возвратить Дмитрия, как бы из могилы, чуждому для него миру, велели только освободить его от тягости цепей, впустить к нему в темницу более света и воздуха. Ожесточенный бедствием Дмитрий, может быть, в первый раз смягчился тогда душою и пролил слезы благодарности, уже не гнетомый, не язвимый оковами, видя солнце и дыша свободнее. Он содержался в Вологде, там и кончил жизнь. Брат его, князь Иван, умер за несколько лет пред тем в монашестве. Оба лежат вместе в Вологодской церкви Спаса на Прилуке. Милуя или облегчая судьбу гонимых, первый вельможа, князь Иван Бельский, хотел и виновного брата своего Симеона возвратить отечеству и добродетели. Митрополит Иосаф взялся быть ходатаем. Извиняли преступника чем только могли, и юностью его лет, несносным тиранством и самовластием Еленина-любимца. Государь простил. Одно действие, коим история упрекает князя Ивана Бельского. Изменник, предатель, наводив врагов на отечество, явился бы снова при дворе и в думе с почестями, определенными для верных, знаменитых слуг государства. Но Симеон не воспользовался милосердием, противным уставу справедливости и блага гражданских обществ. Гонец московский уже не нашел Бельского в Тавриде. Сей изменник был в поле с ханом, замышляя гибель России. Ибо Саиб Гирей клялся в дружбе к великому князю единственно для того, чтобы произвести в нас оплошность и нечаянностью в падении открыть себе путь в сердце московских владений. Но дума под начальством князя Ивана Бельского, радея о внутреннем благоустройстве, не выпускала из виду и внешней безопасности. Тайно готовясь к войне, хан приглашал и царя Казанского идти на Россию. К счастью нашему, им неудобно было действовать в одно время. Первый ждал весны и подножного корма в степях. А второй, не имея сильной рати судовой, боялся летом оставить за спиною Волгу, где в случае его бегства россияне могли бы утопить казанцев. Ободряемый нашим долговременным терпением и бездействием, Сафа-Гирей в декабре 1540 года, миновав Нижний Новгород, успел беспрепятственно достигнуть Мурома. Но далее не мог ступить ни шагу, воины и граждане бились мужественно на стенах и в вылазках. Князь Дмитрий Бельский шел из Владимира, а царь Алей своими верными татарами из Касимова, истребляя рассеянные толпы неприятелей в Мещерской земле и в селах муромских. Сафа-Гирей бежал назад, и так скоро, что воеводы московские не догнали его. Сей не весьма удачный поход умножил число недовольных в Казани. Тамошние князья, изнятнейший из них Булат, тайно писали в Москву, чтобы государь послал к ним войско, что они готовы убить или выдать нам Сафа-Гирея, который, отнимая собственность у вельмож и народа, шлет казну в Тавриду. Бояре велели немедленно соединиться полкам из 17 городов в Владимире под начальством князя Ивана Васильевича Шуйского. Ответствовали Булату ласково, обещая ему милость и забвение прошедшего. Но ждали дальнейших вестей из Казани, чтобы послать туда войско. 1541 год. Еще хан Саиб-Гирей скрывал свои замыслы. Посол Иоаннов, князь Александр Кашин, жил в Тавриде, а ханский именем Тагалдый в Москве. Но бояре угадывали, что царь Казанский действовал по согласию с Крымом, и для того на всякий случай собрали войско в Коломне, где сам юный Иоанн смотрел его стан. Весной узнали в Москве, через пленников, ушедших из Тавриды, что хан двинулся к пределам России со всею ордою, не оставив дома никого, кроме жен, детей и старцев, что у него дружина Султанова с огнестрельным снарядом, что к нему присоединились еще толпы из ногайских улусов, из Астрахани, Кафы, Азова, что князь Симеон Бельский взялся быть его путеводителем. Наместнику Путивльскому Федору Плещееву велено было удостовериться в истине сего известия. Люди, посланные им в степи, видели там следы прошедшего войска, 1100 или более. Тогда князь Дмитрий Бельский в сане главного воеводы прибыл в Коломну и вывел рать в поле. Князь Иван Васильевич Шуйский остался в Владимире с царем Шак-Алеем. Многочисленные дружины шли отовсюду к Серпухову, Калуге, Туле, Рязани. Наши смелые лазутчики встретили хана близ Дона. Они смотрели на полки его и не видали им конца в степях открытых. Уже Саиб-Гирей был на сей стороне Дона, приступал к Зарайску и не мог взять крепости, отраженный славным мужеством ее воеводы Назара Глебова. Между тем, как наши полки располагались станом близ Оки, Москва умилялась зрелищем действительно трогательным. Десятилетний государь с братом своим Юрием молился Всевышнему в Успенском храме пред Владимирскую иконою Богоматери и гробом святого Петра Митрополита о спасении Отечества. Плакал и вслух народа говорил: «Боже, Ты защитил моего прадеда в нашествии лютого Темир-Аксака. Защити и нас, юных, сирых. Не имеем ни отца, ни матери, ни силы в разуме, ни крепости в деснице, а государство требует от нас спасения». Он повел митрополита в думу, где сидели бояре, и сказал им: «Враг идет. Решите, здесь ли мне быть или удалиться». Бояре рассуждали тихо и спокойно. Одни говорили, что великие князья в случае неприятельских нашествий никогда не заключались в Москве. Другие так ответствовали: «Когда Едигей шел к столице, Василий Дмитриевич удалился, чтобы собирать войско в областях российских, но в Москве оставил князя Владимира Андреевича и своих братьев. Ныне государь у нас отрок, а брат его еще малолетнее. Детям ли скакать из места в место и составлять полки? Не скорее ли впадут они в руки неверных, которые без сомнения рассеются и по иным областям, ежели достигнут Москвы? Митрополит соглашался с последними и говорил: «Где искать безопасности великому князю? Новгород и Псков смежны с Литвою и с немцами. Кострома, Ярославль, Галич подвержены набегам казанцев. И на кого оставить Москву, где лежат святые угодники? Дмитрий Иоаннович оставил ее без воеводы сильного. Что же случилось? Господь да сохранит нас от такого бедствия. Нет нужды собирать войско. Одно стоит на берегах Оки, другое в Владимире с царем Шик-Алеем, и защитят Москву. Имеем силу, имеем Бога и святых, коим отец Иоаннов поручил возлюбленного сына. Не унывайте». Все бояре единодушно сказали: «Государь, останься в Москве». И великий князь изустно дал повеление градским приказчикам готовиться к осаде. Ревность, усердие оживляли воинов и народ. Все клялись умереть за Иоанна, стоять твердо за святые церкви и домы свои. Людей расписали на дружины для защиты стен, ворот и башен. Везде расставили пушки, укрепили посады надолбами. Никто не мыслил о бегстве, и летописцы удивляются сему общему вдохновению мужества, как бы действию сверхъестественному. То же было и в войске. Полководцы обыкновенно считались тогда в старейшинстве или в знатности родов между собою и не хотели зависеть от младших, ни от равных, вопреки государеву назначению. Василий и отец его умели обуздывать их местничество, но юность Иоаннова, вселяя бесстрашие и дерзость в главных чиновников, довела сие зло до крайности. Прения и вражда господствовали в станах. Великий князь послал дьяка своего, Ивана Курицына, с письмом к Дмитрию Бельскому и к его знаменитым сподвижникам. Убеждал их оставить все личности, все несогласия и свары, соединиться духом и сердцем за Отечество, за веру и юного государя, который уповает единственно на Бога и на их оружие. «Ака да будет неодолимую преградою для хана», — писал Иоанн. «А если не удержит врага, то заградите ему путь в Москву своею грудью. Сразитесь крепко во имя Бога Всемогущего. Обещаю любовь и милость не только вам, но и детям вашим. Кто падет в битве, того имя велю вписать в книги животные, того жена и дети будут моими ближними». Воеводы слушали грамоту с умилением. «Так», — говорили они, — «забудем вражду и самих себя, вспомним милость великого князя Василия. Послужим Иоанну, коего слабая рука еще не владеет оружием, послужим малому, да от великого честь приимем. Если исполнится наше ревностное желание, если победим, то не в одной русской, но и в чуждых, отдаленных землях прославимся. Мы не бессмертны, умрем же за Отечество. Бог и государь не забудут нас». Сии дотоле сварливые, упрямые воеводы плакали, обнимали друг друга в восторге великодушия, назывались братьями, клялись вместе победить или оставить кости свои на берегу Оки. Они вышли из шатра, читали войску письмо Иоаннова, говорили речи сильные, с глубоким добродетельным чувством. Действие было неописанное. Воины кричали: «Хотим, хотим пить смертную чашу с татарами за государя юного. Когда вы, отцы наши, согласны между собою, идем с радостью на врагов неверных». И все полки двинулись вперед, многочисленные, стройные и бодрые.